Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, уважаемые дамы и господа. У микрофона Анастасия Аношко. Наша YouTube-трансляция началась. Я сегодня подзапоздала с анонсом у себя в Telegram-канале. И вот хочу посмотреть, сколько там человек смотрит, если я у себя не дам ссылку. Да, друзья, значит, я хотела знакомить вас предварительно с, ну, таким мнением из-за рубежа по поводу вот этой всей школьной стрельбы. Еще одно мнение, еще одна краска в дополнение к тем, которые, видимо, уже у нас с вами есть. И тут говорить, понятно, можно долго. Не так давно весной у нас был похожий случай. Вот теперь в Перми. И вот человек, который живет в Соединенных Штатах Америки пару лет уже, вот что пишет оттуда, что в стране, ну, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, где школьная стрельба стала печальной практикой, это давно поняли. Поняли что? Что с этим ничего нельзя сделать. Ну, там, так приняли это в итоге. То есть все равно есть, конечно, инструктаж на случай атаки у всех. Его проходят и студенты, и школьники. У нас, кстати, такой практики пока нет. Не знаю, как вы думаете, там, нужна ли она, нужно ли хотя бы перевести, что там у американцев. В этом смысле какой-то алгоритм действий у нас пока на ОБЖ, например, вот сейчас у моей старшей дочери началось ОБЖ, у них, соответственно, вот только сентябрь, у нас сколько, 2-3 занятия было, они изучали, что делать при пожаре, они теперь вот изучали, как вести себя в случае экстренной ситуации в торговом центре, да, но вот про школы пока еще не, вот про вот этот шутинг знаменитый пока ничего не было. Там решили в Америке, что с этим, то есть предвидеть невозможно, вот текущими нынешними методами нет, но они строят теперь, когда новые проекты, новые школьные учебные здания, они их делают похожими на тюрьмы или на крепости там, в Америке. Это пишет моя личная знакомая, которая занимается именно архитектурными делами там, в Соединенных Штатах, поэтому и развитием, вот этим вот городским развитием, планированием, поэтому тут можно точно абсолютно доверять вот этой информации. То есть старые остаются, это как у Симпсонов нарисовано было 30 лет назад, да, это мы имеем себе представление, или по фильмам там «Беверли-Хиллз 90-210», мы видели, как у них там эти шкафчики, вот эти вот все гардеробные. Вот сейчас похоже, но там теперь бронированные двери, глухие стены, окна-бойницы, чтобы там никакого ничего ни снаружи, ни изнутри, ничего. Почти нет окон. Каждый месяц проводят со студентами учебную тревогу. Держат поблизости отряд полиции. У этой моей знакомой двое детей сейчас ходят в школу там. И так и живут. Как на войне, в общем-то. И, ну, и даже это, понятное дело, никак не гарантирует, что однажды не произойдет еще раз что-то такое ужасное. Значит, даже если не запрещать оружие среди гражданских, получается, психопатов все равно 1%, как бы считается, такая есть статистика посчитанная, что психопаты, люди, которые там не понимают, что такое там, у них нет эмпатии, они ничего не боятся, и вот они вот такие. Говорят, из них там хорошие менеджеры там всякие по продажам получается. Но это все такие уже спекуляции. Смысл в том, что вот есть какие-то исследования, тут уж я не могу ни на что сослаться, просто так говорят, пишут в интернете так, наверное, зря не напишут, не знаю на самом деле, что там. Вот. Про этого пермского нашего стрелка, который, значит, про него подробности стали известны, что у него папа как раз и занимается именно наемный как бы контрактник. Я так понимаю, что он в Сирии служил, и когда-то и в Чечне воевал, и на Донбассе он воевал. С семьей не живет, с сыном видится раз в год. Деньги как раз все-таки на оружие ему дал. Вот, ну и вот такая там, ну и такие подробности, которые посмотрим, что там следствие покажет. Вот, и это с одной стороны, да, вот в Америке как бы с этим смирились и стали просто вот архитектурно отвечать на этот вызов. И есть еще пост от Людмилы Петрановской, известного, известной нашей такой дамы, психологини, я уж не знаю, как там, феминитив, не феминитив нужно употреблять. Сейчас вам расскажу, что она пишет. Ой, я хотела звонки, у нас же много звонков, все же хотят высказаться. Ну, давайте, 7373948. Еще я хотела вам сказать, что... С точки зрения психологического тестирования, да, которое, ну, вот там обсуждается, и, конечно, это понятно, что, наверное, куда-то в эту сторону надо смотреть, да, пытаться анализировать, что люди думают, вот они еще подростки, при этом мы понимаем, что мысль преступления, то есть мысль о преступлении и совершенное преступление, где грань, когда там надо остановить, да, человека, а если он еще ничего не сделал, а мог бы и не сделать, и как это все предохранится, не очень понятно. Я хотела единственное, что вам рассказать еще вот вдобавок, довесок к этой истории, что якобы вот искусственный интеллект, мы обобщенным словом искусственный интеллект называем там разные системы, которые самообучаются, что-то на основе данных, ну, скомпилируют большие данные, делают какие-то выводы, да, вот. Ну, мы пользуемся уже, на самом деле, в какой-то степени искусственным интеллектом, это там, это та же самая, как какие-нибудь голосовые помощники нам известны и так далее. Так вот, в медицине пока это все на зачаточном очень уровне, я имею в виду физиологию, не психиатрию, но говорят, пишут, что... Вот эта система какая-то научилась отличать по снимку грудной клетки этносы, определять. Ну вот много снимков было там прокатано через какую-то систему, и там были данные. Она этнос, возраст примерный, там, ну, в общем, более-менее точно научилась не угадывать, да, определять, при том, что грудная клетка считается одним из тех... мест, которые у людей отличаются минимально, и никакой человек определить там этническую принадлежность человека. Ну, там есть еще упрощенные переводы, там про расу писали, про расы. Вот. Ну, раса – это конструкт социальный. Понятно, что от расового деления там отказались в какой-то момент, потому что это слишком, слишком условно то, что мы учили с вами там в школе, что там европеоиды, негроиды, монголоиды – это намного шире эта палитра, да? Скажем, этносы. Так вот, ни один врач этнос не сможет определить по снимку грудной клетки, которая только кости, я напоминаю. Это, конечно же, просто только кости, просто вот ребра. А вот он может. И я это видела буквально на позапрошлой неделе, эту новость. Ну, ее там немножко там комментировали, сомневались наши читатели, значит, русскоязычные, что как-то это. Неужели где-то что-то кого-то обогнало, наконец, человеческий разум был обогнан. Она, может быть, нас научит, а может быть, нет. Так, может быть, и с психиатрической точки зрения, с психологической, мы сможем делегировать наше, ну, вот это вот определение опасности какой-то системе, которая сможет это видеть лучше, чем мы. Потому что мы живем так... Мы живем исходя из того, что никто не сходит с ума прямо сейчас, потому что любой, на самом деле, человек в любой момент, в любом коллективе может вдруг что-то вот встать и та-та-та-та-та, и сойти с ума. И ничего с этим сделать действительно невозможно. Вот. Ну, если он только об этом не говорит регулярно, как этот, в частности, пермский, значит, этот стрелок, который, как теперь рассказывают, за плохие оценки там грозился убить учителей, но никто внимания не обращал, просто мимо ушей пропускали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, Владислав, Москва.
Да.
У меня есть достаточно изящное, мне кажется, на мой взгляд, решение всей этой проблемы. И, ну, конечно, строить школы как тюрьмы – это не оно, потому что наши школы некоторые и так на них похожи, простите за сарказм. Но мне кажется, что здесь, в принципе, три основных ветви решения. И решать, конечно, нужно проблему наличия оружия. Вот. Первое, вот сравнивали в эфире предыдущем с господином Бабаяном тоже с вождением, да, вот почему я, когда учусь на автомобиль, мне нужно откатать сейчас 50 часов с инструктором, да? Почему то же самое нет с оружием? Это первое. То есть, ну, максимально усложнить получение оружия. И, в частности, там, обычной практикой могло бы быть не 20 минут с психотерапевтом на комиссии, а 10 сессий по часу.
Но этот вот парень, он писал о том, что его отправили там на тестирование дополнительное, и он взял и подготовился, скачал там, посмотрел ответы.
Поверьте мне, я имел дело с психотерапевтами. Тестирование – это исключительно диагностическая штука, которая должна лишь помочь специалисту что-то выявить и навести его на правильные вопросы. Реальный диагноз можно установить исключительно в беседе диагностической и не в одной. Потому что только по верхам за там 20-30 минут может какие-то самые страшные огрехи в поведении человека увидеть даже самый опытный психиатр.
Но мы с вами тут же упремся в недостаток кадров. Ну ладно, пропустим этот момент, да? Кто эти
психотерапевты? Возможно, мы с вами упремся в дополнительную работу для вполне себе большого количества квалифицированных кадров, которые у нас есть. Но это раз. Второй момент – это стоимость оружия. Я в свое время жил в Штатах, и реально за 300 баксов купить любой пистолет в Техасе. Вообще ничего не надо, нужны только права.
Желание и права.
Желание и права, да. А мне кажется, что здесь могла бы поспособствовать решению этой проблемы реально, если не государственное регулирование цен, то как минимум какое-то радикальное повышение стоимости оружия. Допустим, если бы банальный пистолет стоил для гражданского человека, да, не там 10 тысяч рублей, а $10,000, то этот человек его просто бы не нашел. Но это плохая мера, но это одна из.
Вам еще тут же полемизируя в Телеграм. У нас же есть Телеграм, я же еще ни разу не объявила. Телеграм говорит МСК, бот, пишите, дискутируйте вот через эфир. Мебель пишет через Телеграм, говорит МСК, бот. Что московский стрелок взял папино ружье, московский, который был, и у него. Чужое он взял оружие,
выкрал
и так далее. Это мы не решаем проблему черного какого-то
рынка и так далее. Мы не решаем проблему черного оружия, не решаем проблему самопального оружия, не решаем проблему того оружия, которое уже существует, но точно решаем проблему тех, у кого негде взять, и вот они пошли в магазин и купили. Это
третью какую-то хотели.
И третья ветвь решения было предложение перевести небольшую такую контрольную функцию на магазины, которые продают оружие. Я вот с ней абсолютно не согласен. А вот с тем, чтобы поднять возрастной ценз для владения оружием, я вполне согласен. То есть, например, нет тебе 30 лет, 35, не можешь ты владеть оружием.
Вот.
А, у тебя не будет на него денег, б, у тебя нет цели, чтобы им владеть.
У нас есть этот пенсионер, помните, который отстреливался сутки?
Да, да.
Ну, это тоже, да, такая история. Ну, к нему, конечно, пришли, немного другая история, но тем не менее. Взрослый человек, зрелый, казалось бы. Я была удивлена, когда узнала, но ему уже было нечего терять, видимо. Спасибо вам большое за звонок, спасибо. Вы чуть-чуть пересеклись с вашими советами, вашими тремя ветвями, путями, с мнением Людмилы Петрановской, которая пишет, что, конечно, избежать 100% не получится, наверное, никак такую историю, но и повторение, к сожалению, да. Но можно снизить риски. Говорит она, как можно снизить риски не только стрельбы, но и других трагических инцидентов. Вот тут пишут уже про топор, хорошо, там огнестрел станет недоступный. Кто тут мне про топор написал? Александр, давайте чипировать топоры и кухонные ножи тогда. Если не будет папиного ружья, всегда можно принести в портфеле топор. Александр Ф. Топор, где же его возьмешь по нынешним временам? Топор. Я не знаю, где топор взять. Надо идти в магазин покупать. Так. Значит, что пишет Петрановская? Сейчас, она как предлагает? Снижение трагических инцидентов. Значит, она пишет, что в среднем мозг человека в возрасте примерно от 14 только до 21 года проживает серьезные изменения. Проявляются иногда совершенно внезапно психические заболевания. Плохо работает префронтальная кора, значит, способность предвидеть последствия. Ну, это не в случае с спермией, там понятно было, что все там предвидела кора последствия, но тем не менее, да, один из факторов. Если сейчас плохо, кажется, что так будет всегда, и нет надежды. Хронический стресс переносится плохо. Какие могут быть выводы? Первое, нельзя разрешать оружие людям от 23 до 23-24 лет. То есть, слушатель пошел дальше, до 30 предлагает. В армию, на самом деле, им тоже нельзя, пишет Петрановская. Какой прок в армии от почти детей? Мне кажется, наоборот. И только дети туда и могут быть согласны идти. Ну и ладно. А, в смысле, ну, это самое еще то, подчиняться там и так далее. Взрослые зрелые люди не пойдут там. Они будут долго очень размышлять, думать, правильно ли сказал начальник, кто их начальник, вообще, почему им кто-то должен командовать. Тут можно было бы поспорить. Но смысл ее посыла в том, что это юные еще совсем дети, и тут у них контакт с оружием. Второе. Психиатрическая экспертиза не должна быть формальной. Это тоже совпадает с предложением слушателя. Ни для кого, а для ребят этого возраста особенно. У врача должно быть не 10 минут на беседу. За это время ничего ты не поймешь. А если человек в психозе, не в психозе прямо сейчас, ну, то есть нету никаких видимых проявлений, по формальным признакам, по тестам это сложно определить. Знания о психической жизни и признаках проблем должны быть доступны подросткам и их родителям. Надо, чтобы все знали и ничего не боялись, говорю я от себя, потому что действительно стигматизация психиатрических заболеваний или психологических каких-то проблем, она приводит к тому, что люди пытаются это все просто сделать вид, что этого нет, а это есть, проблемы есть. А все боятся, что поставят на учет, что испортят жизнь, что потом не возьмут туда-сюда, не идут никуда не лечиться, не обозначаться, ничего не происходит. Или надеются, что само пройдет. Бывает, что проходит, бывает, что нет. Вот об этом пишет Людмила Петрановская. Психиатрическая помощь должна быть доступной и не жестокой. Откладывают обращение в среднем из-за страха испортить жизнь. В среднем есть, оказывается, статистика, между появлением первых проблем и обращением к специалистам проходит около 2 лет. Речь идет о подростках в том числе. Знаете ли вы, чем живут ваши подростки? Чем они увлекаются? Грустно ли им? Слышат ли они голоса или нет? Вот я видела документальный фильм, мне кажется, очень полезный, и мне кажется, что все должны своим детям показать такой фильм, если они его, конечно, выдержат, ну, как детям, подросткам или подходящим к возрасту, там, 12-13 лет, про жизнь семьи, в которой ребенок, ну, теперь уже там девушка, ей там сейчас 18-19 лет, они в 16 лет поняли, что у нее есть заболевание психиатрическое, ну, в данном конкретном случае шизофрения. Давайте я у себя в телеграм-канале сегодня вечером дам ссылку. Я там ничего сейчас не пишу, я по личным обстоятельствам приостановила ведение канала, но я сегодня дам ссылку. Подписывайтесь, Аношка. Аношка, набирайте в телеграм, подписывайтесь. Там я сегодня дам ссылку на этот фильм Елены Погребишко, где мама рассказывает, девушка, собственно, сама, которая вот учится жить, и они там на самом деле приходят к норме. Там, значит, как-то все это, на самом деле, это не, ну, не приговор, все эти заболевания и там, или проблемы, да, их можно курировать там как-то вместе, всем, правда, вместе, да, и родителям, и специалистам, и самому пациенту что-то с этим делать. Еще брат там у них в семье есть, который вот как бы свидетель вот этой всей истории. Обязательно надо показывать, чтобы дети сами знали, что такое бывает. Потому что, может быть, они просто пойдут и обратятся за помощью. Они, может быть, придут к вам, они, может быть, придут, я не знаю, школьные психологи. Я многих не видела, я видела одного, мне хватило. Вот у нас есть школьный психолог, это не психолог. Ну, то есть, на мой взгляд, личный, персональный, непрофессиональный. Я не знаю, что там, то есть, как, чем... каким набором признаков должен, как бы, чем должен владеть человек, чтобы именоваться психологом, какими навыками, вот. Но судя по тому, что я слышу в ее выступлениях на родительских собраниях, это, ну, просто хорошая тесечка, вот у которой есть какая-то работа всех там уговаривать, что компьютерные игры – это зло. Вот все, больше ничего. Ничего больше не происходит. 7373948, слово вам. Насколько вы далеко и глубоко готовы запустить психиатров в вашу жизнь? Главным семейным врачом должен стать, безусловно, психиатр. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Константин, Подмосковье.
Да.
Первый вопрос, который всегда возникает в этой ситуации, и с пермскими остальными стрелками. Ребенку, ну, не ребенку, человеку 18 лет. Почему не привлекают родителей, которые не могут прийти с этим человеком на прием к психологу при получении оружия, чтобы при них ребенок рассказал и психиатр посмотрел на родителя, на ребенка?
А если родитель не живет? Нет, я поняла вашу мысль. Ну, то есть родитель, вы имеете в виду, дополнительную информацию может дать психиатру, вы это хотите сказать?
Конечно, но представьте, у меня есть оружие, и огнестрельное, и пневматическое. И если бы мой ребенок сказал: пап, я хочу там купить себе оружие. Мне нормальный вопрос. Зачем тебе это нужно? С кем ты будешь ходить? Куда ты будешь ходить? Когда ты будешь ходить? Это нормальные вопросы.
Ну, он расскажет. И вы хотите, знаете что? Я вот вам могу сказать. У меня дети очень хотят ходить в тир. Но они хотят. Да. Они мне об этом регулярно говорят. Они меня просят записать их на кружок. Два из троих. Да, из трех детей двое. Младший только не просит. Я уже и так и сяк. Я говорю, какой тир? Зачем это все нужно? Вот, пожалуйста, там столько всего. Чем угодно. Бегом занимайся там, не знаю, рисованием. Спортом там. Ну, все что угодно. Ну, зачем это... Хочется, интересно. Идем в парке. Давай постреляем. Постреляли, выиграли игрушку. Ну, понимаете, вот супер, так классно. Вот давай будем интересоваться оружием. Ну, хочет ребенок. Вот как бы что ты, ну, мальчик вот и девочка
я вас,
хочет.
Я вас перебью. У меня дочь старшая стреляет. У меня средний сын стреляет.
И зачем им это? Вот им это зачем? Как ты будешь ходить с ним к психиатру, и он будет спрашивать, или ты будешь спрашивать, зачем тебе это? Он будет говорить, ну просто по приколу, мне нравится стендовая стрельба, да? Буду одевать эти наушники, очки.
Мы стреляем из пневматики, потому что огнестрелу пока, ну, не доверяю, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, на ваш вопрос отвечаю, что раньше в школах был такой предмет, НВП, я думаю, что вы его не застали. И если хороший был учитель, а у меня был майор, который вел кружок как раз стрельбы, куда и мальчики, и девочки ходили, значит, ну там младшие классы ходили, стреляли с пневматики, более старшие ходили, стреляли с огнестрельного оружия. У тех, кого было желание именно стрелять, попадать, точно. То есть он там считал, то есть кто там первое место, кто второе место занял. То есть нету этой культуры. А то, что вы рассказываете в парке, это развлекательная стрельба, это, ну, стрельнул, хорошо, попал, почему не попал. Никто тебе не объясняет, никто этому не учит.
Нет, я понимаю, но вот мне ребенок говорит, мама, я хочу ходить на стрельбу. А я уже думаю, вот в связи с этой историей со всей, а надо ему это туда ходить вообще лишний раз? Зачем?
Нет, а тогда что? Тогда за руль не садится. Если ребенок адекватно понимает, что такое оружие, и оно уже может принести как бы травму не только легкую, но и тяжелую.
Если он адекватен, вот ключевое, но он сейчас адекватен? А вы не можете не знать, что происходит. У него, если отдельная комната своя, а подростки, они в какой-то момент начинают стараться, да, уже их не видно, не слышно, они отстаньте от меня все, да, там, своими делами занимаются. Но это естественный процесс, да, они отделяются как бы от родителей потихонечку, еще находясь в одной квартире, да, и потихонечку это все...
Вы женщина умная, но вы хотите сказать, что... Вы закрыли эти самые глаза и не видите, чем занимается ваш ребенок, какие игры играет.
Нет, я стараюсь пока следить, но я еще не дошла до самого... Я еще не настолько зрелая женщина, что у меня нету уже выросших там каких-нибудь 30-летних детей, чтобы я уже сказала, вот было так и так. Я еще не знаю, что будет дальше. Сейчас я пока все еще в состоянии. Да, когда он сойдет кто-нибудь, не дай бог, сойдет с ума, как ты об этом... Ну, ты об этом, конечно, наверное, узнаешь. Ну, как? Вот вопрос. Главное не проглядеть, не пробояться. А если ты видишь, что что-то не то, что делать, чтобы не навредить? Понимаете? Сразу возникает вопрос.
Первый вопрос. Если у человека начинают неадекватные какие-то реакции, вы этого не заметите?
5 секунд у нас с вами до новостей. Ну, вообще, конечно говоря, как правило, всякие неадекватные вещи заметны всем и сразу бывает. 20:30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, друзья мои, продолжаем. Почему я так глухо себя слышу? Все нормально. И YouTube-трансляция продолжается. О-ля-ля, кто смотрит YouTube-трансляцию, заходите к нам, давайте быстрее, побольше комментируйте. Да, много тут комментариев тоже, я сейчас их зачитаю, потому что все хотят говорить про эту историю. На самом деле понятно, потому что она касается абсолютно всех и каждого. Давайте я снизу вверх буду читать, что там написали на YouTube. Так, хорошая винтовка для соревнований, тяжелая и точная. Всеобщие референдумы, высокая культура оружия, никаких, заметьте, чего жуликов и воров, пишет Александр Фельдман. Значит, ну это он продолжает мысль о том, что в Швейцарии до сих пор у каждого годного к военной службе дома имеется целый арсенал, и что-то никто особо никого не расстреливает. Александр, я была в швейцарском доме однажды, юной особой, меня пригласили, я помогала присматривать за ребенком и учила язык одновременно. В единственном итальянском кантоне там не было оружия ни в одной семье, ни в другой, ни в третьей, в которой я была. Вот. Так что, ну, может быть, это потому, что они ближе к Италии, но не было там никакого арсенала. Да, но вот земля слухами полнится. В общем, там, мол, нету такой истории, но, может быть, мы, кстати, наверное, ну, может, их там просто мало. Но вообще там у них все вопросы действительно решаются референдумами. Кстати, к вопросу о референдумах и выборах, я должна сказать, что если зайти на сайт observer.mos.ru/.com, так вот, заходишь туда, и там действительно дистанционное электронное голосование, все данные приведены, тут графики, вот я показываю, если кто хочет смотреть YouTube-трансляцию, вот, наверное, видно. А в Туле камеру я показываю, сейчас я посмотрю. В Туле камеру, небольшая задержка, да, в Ту, вот такая вот штука, то есть можно что-то там перепроверить. Я не поняла, где я тут могу перепроверить, что там... Где мой голос конкретно мой? Вот это единственное, что меня интересует. Это непонятно. А включить темную и светлую тему, это можно тут сверху. Очень мило, что они это прикрутили. Ну, посмотрим. Да, в общем, там видите, как коммунисты недовольны, не верят и все такое. Да, референдумы. Онлайн. Онлайн YouTube. YouTube смотрите, потому что по YouTube мы косвенно понимаем, какова наша аудитория. На самом деле, это для ведущих важно и для вас тоже. В Древней Руси мальчиков и девочек учили владеть оружием с 12 лет, пишет Руслан Аминов. Я так и представляю себе меч-кладенец. Я думаю, ни один мальчик, ни одна девочка бы и сейчас не отказались от какого-нибудь фехтования, на самом деле, если бы им дали только. Но им же что? Мы кричим своим детям? Что мы делаем? Не надо, брось палку! Не надо, сейчас попадешь в глаз кому-нибудь. Ну вот, вот это начинается же, да? Так, или монархия православная, как прежде, до сошествия с ума, под руководством большевиков, или кровавый развал, пишет Наталья Кузнецова-Готфри. Я даже не понимаю, это шутка или нет, но все капслоком. Так, вот. 22 сентября в квартире, расположенной на Полярной улице, юноша 16 лет перерезал горло 54-летней матери, 5 ударов ножом своему 48-летнему отцу. Вчера из дурки приехал по наркоте. А, ну это та же самая Наталья Кузнецова-Готфри пишет, которая написала до этого что-то другое. 7373948, давайте заключение какое-то, вердикт вынесем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну вот, смотрите, меня иногда раз аж прям передергивает, когда я понимаю, что я уже месяц у ребенка, ей 11 лет, не интересовался, что, как. И, ну, тут бывает, что заработаешься, да, и вот закрутишься туда-сюда, так время от времени только в дневнике, в электронном смотришь,
ага,
4-5, а что у нее творится там в душе или еще, а сейчас у нее такой возраст, как вы правильно говорите, она закрывается, и я с ней не могу, как раньше уже поговорить вот так вот по душам.
Да, там, родители дураки, конечно, потому что вы ничего не понимаете, да.
Разговариваю с ней, я понимаю, что ребенок за месяц настолько повзрослел, она разговаривает по-другому, у нее в голове по-другому, и не знает, что вот действительно
что
надо
думать?
Психологом, родителям-психологом. Вот как-то так. Может быть, она с мамой больше вопроса решает. Ну, я вот не знаю, мне страшно, честно, становится.
Ну, бояться сильно не нужно, но нужно, по крайней мере, какие-то косвенные. Я вас сейчас научу.
Что она получше, чем я. Если бы я видел, что она творит, как я творил в свое время.
Ой, лучше бы не
я
знать.
Я бы, наверное, уже весь седой был бы.
Да, да, ну давайте я вас научу, ну так вот прям совсем косвенно, наверное. Ну, это такой очень понятный способ. Пока человек выполняет нужные, обычные вещи, ну, рутинные, там, то, что от него требуется обычно, там, учеба, например, там, помыть руки, почистить зубы. Пока он это делает или там ходит на кружки, все более или менее нормально. Но это такое очень грубое, конечно, грубое приближение. Но стоит бить тревогу, когда вдруг начинаются вопросы, там, не хочу, не могу, идти, лежу и так далее.
Я сейчас вам наверное, и родителям надо как-то с семейными психологами общаться, чтобы Наверное, да.
Я думаю, что да. Я думаю, что это и в будущем это будет нужно и для взрослых людей, потому что там много других проблем возникает. Спасибо.
Я вот помню себя, у меня не было свободного времени. Я был то на авиамодельном кружке, то на цирковом кружке, и у меня не было времени. И как только... это как раз все закончилось в 90-х, все развалили. И как только все кружки закончились, я начал творить. Почему? Потому что я пошел на улицу.
Это
улица
во сколько лет?
Меня быстренько научила. Сколько мне лет?
Да, было.
Я 85-го года выпуска. Ну, все кружки у нас в Иркуте закончились где-то в 90-х годах. То есть, ну, в 90...
И, наверное, пошли по гаражам, да, там прыгать. В 97-м, 98-м,
да. Тут же сразу я и курить научился, и... что я только не творил.
Ну, это и с кружками тоже происходит. Я смотрю, сразу после кружка идешь, ну, я вас давайте научу сейчас. Вместе, да. Вот же закончили все и пошли там, размахивая сменкой. Все, спасибо большое за звонок. Да, надо быть нам внимательными. Нам звонит Юрий Николаевич. Восхитительный. И он слетел с линии. Я жду звонка от Юрия Николаевича, потому что он у нас подытоживатель тем. Юрий Николаевич, позвоните. Вот я все сейчас уберу звонки, звоните только вы. 7373948. Ну, вы знаете. Мы у вас, наверное, записаны, как говорит Москва, нет, радиостанция. Анастасия, вы помните про церебральный сортинг Савельева? Слушайте, Савельев был развенчан различными учеными, другими. Я перестала им так восхищаться, как раньше. Алло, здравствуйте.
Да.
Алло.
Алло, Анастасия.
Да. Боже
Добрый
мой.
Вечер, Олег. Ну, вот, кстати, знаете, как в Америке журналисты описывают стрельбу в кинотеатре? Страшная трагедия. Через 90 секунд приехали медики и полиция. Это все идет сетевая организация, которая устраивает людей. Специально идут теракты, чтобы людей напугать, разобрать.
А дальше-то что? Олег, а да. дальше-то что? Дальше что?
А дальше что, что люди все будут бояться друг друга, не будут думать там о чем-то, каких-то там власти идти или еще что-то, чтоб страшно было. И все перешло к нам, эта зараза. Все сидят.
И дальше-то что? И прилетят. Я сейчас скажу, что я знаю, что дальше. Рептилоиды любят золото. Они научили людей искать золото и собирать их в специальных местах. У людей они называются банками и сокровища-хранилищами. И потом они прилетят и заберут это золото все, добытое доверчивыми людьми. А так они нас отвлекают. Алло, здравствуйте. Ну, давайте вы будете вместо Юрия Николаевича. Да, давайте вы подведете итог.
Давайте я подведу итог. Возьмите правила хранения в Германии охотничьего оружия и приобретения оружия. И не надо никаких штатов, никаких наших депутатов. Никого не надо. Возьмите оттуда все пункты. Если хотите, я вам часть из них могу перечислить. Но и практически, как в советское время не было подобного огнестрела, так... Да, он был единичный. Нет. Я не говорю, что вообще не было. Такого слова вообще не может быть, чтобы не было. Ну, было. Но это были единичные случаи. Так, и все будет нормально. Не надо думать, не надо думе заниматься этим. Вам не надо обсуждать. Возьмите, почитайте.
Правила хранения.
Правила приобретения, хранения и организация... охотничьих коллективов.
Хорошо.
И все. И потом вы расскажете, и сами поймете все.
Все, договорились, все, пойдем изучать. Да, не дай бог, конечно, какого-нибудь следующего раза. Пойдем изучать. Да, давайте, друзья, меняем тему. У нас новые чашки.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сейчас по новостям найдем, которые я вам приготовила. Меня тут спрашивают, что там биткоин. Капитон спрашивает. Что тут новый какой-то у нас слушатель стал писать нам, Капитон, на Телеграм, говорит МСК-бот. Раз уж вы в Телеграме, подписывайтесь, пожалуйста, на мой Телеграм-канал тоже. Аношко. Кириллицы пишем в Телеграме, поиском ищем, такой лупу набираем там такую, и там, где контакты, пишем Аношко, как будто я у вас в контактах. А это канал мой. А туда, если зайти на комментировать, там и меня можно отметить и найти. Ну, еще радио «Говорит МСК», наши новости тоже. Такой очень подробный телеграм-канал, как бы агрегатор всех новостей. И на нас ссылаются, от нас, мы иногда бываем первыми, и от нас берут новости. А биткоин стоит 43 254 доллара Соединенных Штатов Америки. Я должна сказать, что я купила свои знаменитые 103 тысячных сатоши и уже успела забыть пароль. Не буду его сейчас с вами в эфире вспоминать, но потом попробую. Я купила по 63 тысячи долларов, поэтому мне тут поступила рекомендация купить еще, чтобы... И тогда получится, что если я еще, например, 103 тысячных сатоши куплю, 100 тысячных, то получится, что я не по цене уже не 63 и не 43, а посерединке, как будто бы я 206 100-тысячных сатоши по 53 как будто покупила. Вот такая вот, вот такая арифметика. Так вот, я почему про это говорю? Потому что я сейчас скажу. Потому что Substack решил добавить оплату биткоинами. Пока тестируют на нескольких рассылках, заявку на подключение можно подавать уже. Первый шаг сделан. Но чтобы технологически стать еще более крутыми, им, конечно, предстоит долгий путь. Вот. Ну, про Сальвадор мы все с вами знаем. Да, да. Но вот пока он, конечно, показывает всякие разные результаты. Но вот, ну, Substack, вот, пожалуйста. Знаете, что это такое Substack? Вот, значит, кто знает, тот поймет. Другие новости еще тоже околотехнологические. Центр управления земельными ресурсами Samsung Heavy Industries наблюдает за судами в реальном времени. Но это не, ну, это не новость. То есть не только они, на самом деле, это делают. Это много кто делает. Если вкратце, в начале сентября компания представляет новую некую автономную систему, когда два каргошипа – это два грузовых корабля, просто говоря. Ну, видели такие, знаете, они идут груженные. Вот такой один застрял у нас в Суэцком канале. Однажды не давал пройти всем остальным, боковой ветер был сильный. Помните, вот таких две штуки. Они теперь без участия людей могут друг друга обходить. И капитан в это время может спокойно пить кофе на камбузе, в кают-компании. Нет, конечно, в кают-компании не на камбузе. На камбузе кок готовят. В кают-компании. Вот. Ну, это корейцы так пишут, что он может пить кофе. Я, кстати, знаю, корейцы не пьют кофе, как итальянцы. Они пьют такой кофе со сливками, с сахаром, со всей вот этой вот историей. У них другой кофе. Вот. Карта, в общем, и значки у них похожи на те, которые используются нашими системами. Но, в общем, короче говоря, скоро все будет автономно. Samsung будет одним из пионеров в этом отношении. И это значит, что, вероятно, в будущем, мы привыкли с вами говорить о беспилотниках, имея в виду автомобили, а, вероятно, будут беспилотники, естественно, и суда морские. Ну, совсем уже без команд они, наверное, не обойдутся, но такое возможно. Я уже про железную дорогу молчу. Алло, здравствуйте, вы звоните? Вы хотите дополнить?
Что?
Вы дозвонились на
радио. А какую тему обсуждаем?
Вот это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Мы сейчас обсуждаем, ну, я просто рассказываю новости, которые привлекли мое внимание. Я хотела до вас донести, чтобы вы были в курсе, чтобы вы были в курсе того, что происходит. Да, по поводу, значит, беспилотников с кораблями. А Яндекс, когда пишет Капитон? Слушайте, Капитон, так Яндекс же вот запускает беспилотное такси в Ясенево. Я, правда, не поняла, когда, но там довольно простая, на самом деле, организация. Там Ясенево, у него такой район, там очень много прямых больших таких магистралей и очень много дворов. Я думаю, что вот эти вот беспилотники ни в какие дворы заезжать не будут. Ну, то есть это такая будет очень сильно упрощенная схема, там будет тестироваться, ну, вот я не знаю, ну, сейчас могу набрать, посмотреть, когда они там начинают тестировать, а потом уже и повсюду, и далее везде. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. Ну, по поводу беспилотников Ясенева, это только так, разговоры Яндекса. Почему? Потому что еще не определены, не разработаны даже принципы законодательного обеспечения всего этого тестирования вот на таких дорогах. Вот.
А вы сомневаетесь в том, что разработают, что, ну, что это будет принято скоро?
В этом плане нам ФСБ немножко помогло. Например, они просто запретили движение беспилотных автомобилей заранее вокруг Кремля и прочим в центре. Так что все это...
Ой, надо нам туда с вами на такси обязательно подъехать. Ну ладно, хорошо, помогли. Да, да, да.
А в общем, вы не очень верите. Что касается судов, ну, у вас же папа, я поднимаю речник был тоже.
Шкипер водник. Был, да, и я с ним там была, при нем там, да.
Так что спросите у него, как он к этому относится. Я посмотрел бы, как вы там в Ленинграде наверняка.
Это
там
была баржа, даже не самоходная. Это у нас все время тягали какие-то катера. Это было удвоенное усилие. Но на самом деле, я же видела эти волгодоны, волгобалты, вообще все эти самоходки, которые мимо самостоятельно совершенно двигались.
Даже те же ИРТшки поменьше, что называется. Я бы посмотрел, как вот на маленьких даже озерах, не говоря в море, как бы беспилотное там решил бы,
а
например...
А почему вы думаете, что это невозможно-то? Почему нет?
Нормальный шторм, а когда ты на нем идешь, выруливаешь там против каждой волны.
Ну, речь не про шторм, насколько я понимаю.
На большом корабле все то же самое, на самом деле.
Ну, поэтому, в спокойной погоде, 7 футов под килем вам. Вот, спасибо вам большое за звонок ваш скептический. Значит, давайте, первоначально беспилотники будут запущены в отдельных районах Москвы, затем постепенно в 2021 году беспилотные такси в рамках экспериментальных правовых режимов появятся в России в 2021 году. Это мы сейчас в 2021 году. Уже сейчас они. Да, но действительно вот даты как бы конкретные я не вижу нигде в статье. Ну и ладно. В общем, Анастасия что, юнга? Конечно, юнга. Я мечтала стать матросом. Вот. Но я понимала, что я не того пола родилась для того. Не получилось у меня. И так и было, да, так и вышло, что я не стала никем. Все понятно, да. Но я всех презирала. Я думала, что все сухопутные крысы. Вот все, кто, да, сухопутные крысы, так я их про себя, будучи маленьким ребенком, сейчас говорю страшные вещи. Я думала, что я никогда не буду связана с сушей. Но в итоге все вышло по-другому. Да. А юнга происходит от нидерландского йоген, мальчик. Или, ну, юнга – это юный, конечно, прежде всего, а не мальчик. Вот, это юный, юность и так далее. ФСБ-такси, да, только кожаные мешки за рулем, конечно. Компьютерные стратегии воплощаются в жизнь. Так, Суэцкий канал тоже наш? Нет, Анастасия хочет бесплатных консультаций. У Юрия Николаевича после Сергея донатов нет. Или тоже разблочили? Он приемный сын миллиардера Володина. Господи, какие шутки странные вы пишете. Ладно, давайте следующую новость.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Это не новость, на самом деле. Это скорее слухи. Это все слухи. Слухи, ну, которые обретают форму каких-то статей, потом они уже нами воспринимаются как свершившиеся события, тогда как это еще прямо действительно неизвестно. Как будто бы Евросоюз до конца года планирует принять окончательное требование по использованию USB-C для всех зарядок мобильных устройств. Использование USB-C. Все ли знают, дети, класс, что такое USB-C? Все ли вы знаете, о чем речь? Это такая кругляшка. Давай покажем на YouTube-трансляции. Я тебе фотографию сейчас кину. Да, мы так же сделаем. Ну ладно, не надо лицо такое делать. Я сейчас покажу. Все прильнули, пожалуйста, к YouTube-трансляции. Она идет на телеграм-канале «Говорит Москва». Я сейчас нашему режиссеру отправляю фотографию USB-C. Я все время путаю это слово. Я все время прихожу в кафе, например, и говорю, у меня садится телефон. Я говорю, спасите. У меня сейчас все сядет, я не могу закончить каршеринг. И у меня сейчас карта лопнет, все. У вас есть C-Type или нет? Type-C. У меня все время поправляют, я все время говорю наоборот. Но это какая-то особенность мозга тоже еще очередная. Он у меня еще, наверное, не доформировался до конца. Вот. А USB-C – это вот та штучка, которую мы вам сейчас покажем. Вот эта штука, на нее хотят в Евросоюзе перевести всех, чтобы все мобильные устройства, чтобы не издеваться над людьми, вот это вот, чтобы не было вот этого, а у вас Lightning, а у вас это, а у вас все, а у вас старое, новое, чтобы все одной штучкой заряжались. Это для всех зарядок и мобильных устройств. Еще год, видимо, да, вот, нам, мне дают знак, что пошла на YouTube-трансляция фотография USB-C, которым, вероятно, через пару лет будут пользоваться, только им будут пользоваться в Европах, в Евросоюзе. И вопрос возникает, что будет делать Apple? То есть Apple, на самом деле, занимает существенную долю рынка. Это, например, если смотреть по подкастам, давайте я вам скажу то, что мне близко, зачем я слежу. У меня есть подкаст собственный свой, секретный один. Если зайдете ко мне на телеграм-канал, увидите там ссылочки все. Сегодня дам тоже к фильму Погребишской про...
Слушай, я хотел бы уточнить у тебя все-таки по поводу Type-C. Потому что вот то, что ты сейчас показываешь в картинке,
на YouTube, да?
вот это обычный USB.
Да. А на, другом, а вот на другой стороне буковка «Си» в нее вписывается, в эту кругляшечку, поэтому она так и называется.
Да, просто у меня обычно мама спрашивает, говорит, а что такое из вот этого Type-C или нет?
«Си» — это говорю, как будто бы да, это кружок. Мы бы еще могли его назвать буквой «О», но на самом деле она вписывается в букву «Си», поэтому она так называется. Короче говоря, что будет делать Apple? Подкасты. Да, меня тут прервали на самом интересном месте. У меня в Telegram-канале есть ссылки, я дам сегодня ссылку на собственный подкаст. И я, когда анализирую просмотры, я вижу, что треть прослушиваний подкаста идет через Apple-овскую технику. То есть люди на самом деле довольно активно это используют. Что сделает Apple? На решение, на принятие окончательного решения, вероятно, уйдет год. Еще год на то, чтобы каждый производитель удовлетворил это новое требование. И к 2024 году, возможно, у айфона будет USB-зарядка. Может быть, а может нет. Как вы думаете, решится что-нибудь? Что, айфон прогнется под Евросоюз или нет? Все-таки большой рынок. Там, знаете, там это золотой миллиард, это самые обеспеченные люди. Ну, китайцы, конечно, тоже. Но китайцы уже давно без всяких лайтнингов живут. Пожалуйста, у них вот этот... USB-C зарядка, сейчас я новое слово выучу, USB-C зарядка, она у них и так везде. Apple придумает, как дураков на деньги разводить, ведь ведут, например, свою индивидуальную мощность или вольтаж. Да нет, не смогут ими пользоваться тогда, понимаете? Все не так просто. Оставили бы микро-USB, да и все, пишет Крыл. Ну, видимо, это не оптимальная история. А знаете, это помните историю с индусом, которого интервьюировали на тему того, что, мол, почему вы в свое время... не сделали так, чтобы USB, вот это вот толстое USB, чтобы с обеих сторон они одинаковые, чтобы не надо было переворачивать ее каждый раз, потому что ты не той стороной встанешь. Нет. Ну и он говорит, ну да, это было наше упущение, но так получилось. Вот. У MacBook'ов и iPad'ов уже Type-C, никуда они не денутся. iPhone в топку, пишет Сергеич. Ну вот, все. И еще одна маленькая тема, но давайте я отбивку сделаю.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Обсудить не получится, не успеем. Полторы минуты. Верховный суд Российской Федерации призвал не сажать в тюрьму людей, пошедших на нетяжкое преступление из-за бедности. Тяжелое материальное положение должно быть аргументом при выборе наказания. И вот Верховный суд заменил срок, но реальный срок 3 года колонии, заменил жителю Российской Федерации, который на лодке из Украины перевез сигареты, он заменил этот настоящий срок, 3 года колонии, на условный. И обратил внимание, что осужденный зарабатывал 8 тысяч рублей, я так понимаю, в месяц, а не в день. И семья нуждалась в его материальной поддержке. Вот такая вот история, поэтому будьте, ну, просто знайте, что если у вас в практике вдруг что-то такое, в вашей юридической практике что-то такое произойдет, вы просто имейте это в виду. Наверное, это правильно, наверное, это гуманно, и, ну, будем надеяться, что всякие злые и плохие люди не будут это использовать в своих целях. Type-C – это как раз не важно, какой стороной вставлять. Type-C-то да, а USB-то нет. Важно, какой стороной. М, вы что, не знаете? 3 раза назад. 1, 2, 3. Вот так вот. И на 3 обязательно попадете в точку. Все, я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Аношко. Я пошла делиться ссылками в своем телеграм-канале Аношко. Ее надо добрать просто кириллицей, тогда вы увидите. Там у меня такой аватарка с глазиками. Добавляйтесь. Всем пока. Услышимся завтра в 8 вечера.